Санкт-Петербурге 20 часов 5 минут. Далее эфир «Радио Мария» продолжает авторская передача Дмитрия Корсунского и священника Григория Григорьева «Точка опоры».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Точка опоры». Я ее ведущий, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Да благословит вас Господь.
Сегодня мы будем вести разговор на тему «День Победы», в которой мы рассмотрим, какие победы наиболее важны для современного человека. Уважаемый отец Григорий, скажите, пожалуйста, какое значение имеет победа в жизни человека?
Вы знаете, победа – это восстановление образа и подобия Божия в самом себе, который был потерян после грехопадения человека. Вот когда Адам жил в раю, он любил Бога. Он был создан по образу и подобию Божьему. И он любил себя, так как в себе он видел образ и подобие Божие. А когда он был изгнан из рая, то он перестал любить себя и стал любить мнение других людей о себе. Вот это начало формирования лакированных гробов, когда человек снаружи блестящий, сверкающий, а внутри, по слову Христа, полон мертвечины и всяческой нечистоты. Вот в духовном смысле победа над собой – это выполнить первую заповедь Божью. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, крепостью и разумением, и ближнего своего, как самого себя. Значит, возлюбить себя – это значит увидеть в себе образ и подобие Божие. Если я это увижу в себе, я это увижу в своем ближнем, и буду любить Бога. Восстановление утраченной любви. В первую очередь, в духовном смысле, это главная победа над собой.
А что помогало нашим воинам одерживать победу над сильными, умными и коварными врагами во время сражений?
Вы знаете, я думаю, что все-таки по-разному это можно оценить, но я считаю, что любовь. Ведь Господь сказал, что нет больше той любви, чем если кто положит живот за други своя. И вот братская взаимовыручка, отдание своей жизни за своих друзей, прикрытие своих друзей. Вот есть такой дивный фильм, я его очень люблю, иногда пересматриваю, старый советский фильм, это было в разведке. Про мальчика, который был разведчиком, награжден многими наградами, был, его захватили немцы, и наша спецгруппа его спасала. И спасая его от преследующих врагов, они оставались подвое для задержки немцев, и все погибали, прощаясь, но они его спасли. Вот это, наверное, и было победой. Мы победили врага в духе. А победив в духе любви, дух ненависти и злобы поднебесной, мы одержали и видимую победу. Были, конечно, и другие факторы, но я говорю о духовной составляющей.
В любой битве большое значение имеет значение личность и воинский опыт полководства, который военачальник приобретает по-своему. Святой благоверный Александр Невский с юных лет принял бразды правления, вел благочестивую жизнь и умел проявлять твердость, мужество и благородство. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов готовился с детства, закаливая свой организм. Он готовил себя именно к воинской службе. Георгий Жуков начал свой полководческий путь на Халкинголе, разгромив японские войска. Уважаемый батюшка, скажите, пожалуйста, а как, по вашему мнению, рождаются великие полководцы?
Вы знаете, вот всех великих полководцев, ведь вот Федор Иванович Ушаков, он вообще канонизированный святой, они обладали огромной любовью к Отечеству, и они никогда не испытывали ненависть к врагу. Они были очень милосердны, они были достаточно милостивы. И победы, которые они одерживались не числом, а умением, как сказал Александр Васильевич Суворов. Ну, взять Александра Невского, когда с небольшой дружиной он разбивает шведов на Неве. Это невероятное, совершенно невероятное событие. А потом он повторил это в Ледовом побоище. Это невероятное событие, когда огромное войско практически исчезает, а они даже не несут серьезных потерь. Минимальные потери только несут. Поэтому я думаю, что это любовь к Отечеству, любовь к людям и, несомненно, любовь к Богу. Потому что без Божьей помощи таких побед одерживать было невозможно. И мы знаем доподлинно, что вот эти все великие полководцы были глубоко верующими, православными людьми. Они постоянно причащали святых христовых тайн. Они посещали церковь на ее богослужении, на таинствах исповеди и причастия. И сам Господь их укреплял. И они свой дар полководцев воспринимали как тяжелейший крест, никогда им не гордились, никогда не кичились. И, как мы знаем, потом, в конечном счете, нередко оказывались в очень бедном положении, когда государство, которое они защищали, их иногда вычеркивало из списков героев. Но они были герои перед Богом и перед народом. И имена их бессмертны. И много сонм героев. У нас действительно, вот если особенно брать Вторую мировую войну, да и все остальные войны, вот если брать тысячелетнюю историю России, 500 лет мы провели в войнах. То есть мы все время воевали. И много было очень жертв. Но никогда не было ненависти к неприятелю. И всегда мы побеждали врага в духе все-таки, в духе. То есть духовный перелом. Духовно мы были выше. Мы были непобедимы. Непобедимые, как 28 панфиловцев, которые остановили невероятное количество немецких танков. Но не представить это, при их вооружении они же были экипированы, мягко говоря, весьма слабо против такой армии, которая на нас наступала. И Господь им помогал, потому что не в силе Бог, но в правде, как сказал преподобный, благочестивый, великий князь Александр Невский.
Уважаемый отец Григорий, а как в наше время, обильное множеством искушений, молодым людям подготовить себя к жизненному пути, на котором им придется сражаться как за свое место под солнцем, так и за сохранение своей души? Каким образом лучше всего им сконцентрировать свои силы на достижение наилучшего результата в жизни?
Вы знаете, вот, конечно, только трудные дороги ведут к Богу. Не выбирать легкие пути. Помнить, не созданы мы для легких путей. Вот человек, доверяющий Богу, садится в лодку божественной любви на реке Божьих заповедей. И Господь – ветер радости. Бог – это ветер радости, охватывающий землю. Особенно об этом правильно говорить накануне Троицы Пятидесятницы, когда именно в виде ветра Господь является апостолом. Ветер – это дух по-гречески. И вот Господь надувает паруса души человека, и лодка эта стремится курсом на Царствие Небесное по грехе Божьих заповедей. Вдруг на пути возникает водопад или острые камни, или стремнина, или течение, и кажется, что лодка будет уничтожена, разбита. А рядом низкий пологий берег, берег греха и обходные пути. И кажется, нет ничего плохого, чтобы выйти на короткое время с лодки божественной любви, сойти с реки Божьих заповедей, ступить на топкий берег греха и обойти препятствия. И вот когда человек ступает на этот берег, он завязает. И не просто бывает вернуться назад. Но если он остается в лодке божественной любви, то, что не в силах человеку, возможно, Богу. Господь преодолевает и помогает ему преодолеть все препятствия, ибо сила Божья в немощи нашей свершается. Главное иметь доверие и любовь к Богу.
Ну, возьмем вот такую ситуацию, когда молодые люди, достаточно обеспеченных родителей, у них все есть. Их пристроили в престижный вуз, им нашли хорошую работу. Даже на работе они особо не затрудняются. В общем, собственно говоря, никаких препятствий у них в жизни, в общем-то, нет, и даже в ближайшие десятилетия не предвидится, потому что их родители имеют такое состояние, которое превышает все их возможные потребности на долгие годы.
Ну, это, конечно, все теоретически, потому что препятствия есть разные, например, автомобильная авария, неожиданно приходящая болезнь, глыба льда, падающая с крыши. Много есть разных ситуаций, которые человек не может предсказать. В данном случае вы как бы, ну, напомнили мне то, что сказано в притче о богатом человеке, который сложил свой урожай в башню и сказал: «Душа моя, ешь, пей, веселись и радуйся». И Господь ему говорит: «Безумный, нынче же ночью будешь взят из мира». Все бы это было так, конечно, если бы человек знал время своей жизни и время своей смерти. Поэтому теоретически, возможно, эти люди так и считают. Но как это будет на самом деле, покажет время. И вы знаете, мозг человека, он от природы самый ленивый физиологический орган. Оптимальная жизнь мозга – это сон и еда. Ну и посещение туалета. Только трудности, только стимулы, только препятствия дают возможность включить свои резервные возможности. Мы знаем, что до революции тоже было много богатых людей, но нередко богатые родители посылали своих детей в очень суровые испытания. Вспомни даже того же Петра I, который сам практически проходил очень суровые жизненные испытания. Поэтому таким молодым людям, которые имеют достаток и обеспечены, как вы сказали, на всю жизнь, во-первых, с моей точки зрения, надо постоянно благодарить за это Бога и стремиться к еще большим трудностям, проходить еще более трудные пути. Ну, помните, как вот, ну, например, там члены английской королевской фамилии, мужчины служили в войсках, там практически выполняли боевые задания, ходили на спецоперации. Ну, то есть, ни в коем случае не уходить, потому что иначе великая тоска охватит души. И окажется, ну, знаете, как в сказке о злой рыбке, что ничто не будет радовать. Ничто не будет радовать. И тогда понадобится забвение. А забвение – это алкоголь, наркотики, это какие-то вот такие зависимости, которые потом появляются. Я не хочу сказать, что богатство является однозначным злом. Богатство – это серьезное испытание и непростое искушение. Преподобный Серафим Саровский так сказал: есть три вида капитала – денежный капитал, чиновный капитал и духовный капитал. Если духовный капитал для нас важнее всего, то ни деньги, ни чины, ничто другое нам не повредит. Или, как сказал Господь наш Иисус Христос: ищите прежде Царствие Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. А Царствие Небесное внутри нас есть. Именно преодолевая трудности, мы находим в себе образ и подобие Божие и дорогу в то Царствие Небесное, которое внутри нас есть.
В послании Иоанна Богослова говорится: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Исходя из этих слов, можно сказать, что христиане могут быть в мире настоящими победителями. А часто ли это происходит в реальности, вот в наше время?
Ну, собственно говоря, вот если мы вспомним земные искушения Господа нашего Иисуса Христа на 40-дневной горе искушений, то первое искушение – это «прикажи камнем сделаться хлебами». То есть это заботы о хлебе насущном. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом Божьим. Да, человек не может полностью жить без хлеба насущного. Это важная забота, но она не должна быть главной заботой. Но вторая, она очень простая, искушение. «Поклонись мне, дам тебе все царства мира». Это попытка построить рай на земле, город солнца на земле построить. в отдельно взятом месте или построить дом счастья за высоким забором. То есть многие люди хотят построить такой островок счастья, огородиться охраной, камерами, заборами, но они забывают, что от бесов и от себя никуда не уйдешь. Бесы – это мысли, которые проникают в голову человека, когда у него появляется свободное время, особенно в долгие бессонные ночи, когда человека мучает совесть. Ну и третье искушение – это «прыгни со стены храма», говорит сатана Христу, и цитирует Ветхий Завет. «Ангелам твоим заповедую, на руку возьмутся, да никогда ты прикнешься камень ногою своею». То есть ангелы же тебя подхватят, ты же Бог, ты никогда не разобьешься, тебе нечего бояться. Но лжец, он и есть лжец, сатана – это отец лжи, там сказано «на всех путях твоих». Если Господь слушает сатану, это не пути Божьи, и он разбивается. То есть не надо искать никакие другие духовные пути. Вот поиск других духовных путей – это искушение, которое может привести к тому, что человек разобьется о камни. И вроде бы это будет казаться близким духовным учением. Ведь даже сатана цитирует Ветхий Завет, но он его не договаривает, как отец лжи. Вот взять вот эти вот три искушения, которые все люди проходят в этой жизни. И от этого зависит, окажутся ли они в лодке божественной любви или нет. Будет ли у них то, о чем сказал Христос? Ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Понимаете, ведь именно Христос является камнем преткновения. Есть первое пришествие, есть второе пришествие. Пока мы живем при первом пришествии, при любящем Отце. Да, были пророки до Христа, их было много. Но когда пришел Христос, все духовные школы утратили свое значение. Потому что, знаете, вот как по министерству ведомства ходит приказ, говорит, отменить ранее действующие приказы. И Новый Завет, являясь продолжением Ветхого Завета, выстраивает совершенно новую жизнь. Духовное начало в человеке, дух любви, оказывается важнее формально выполняемых, хотя и правильных, и хороших, и красивых правил.
Ну вот мы наблюдаем, что сейчас в наше время очень достаточно строгое законодательство и наказывают очень часто за те, скажем так, проступки, за которые раньше не было наказания. То есть, казалось бы, вот ответственность человека усиливается. Но вот а становится ли он вообще лучше? Вот в реальной жизни, вот все-таки он побеждает вот свои эти грехи, вот как вот вы оцените вот наше общество, вот если взять его целиком?
Вы знаете, ну вот есть две силы, которые меняют человека, любовь и страх. Вот когда сердце человека закрыто к любви, то остается страх. И чем больше грех, тем сильнее страх. И поэтому, конечно, ну как может быть хирургия эффективным методом лечения? Хирургия, она является вынужденным методом лечения. Поэтому все ужесточение законов, оно происходит вследствие возрастания греха. И всегда это показывает то, что в духовном смысле мы проигрываем. То есть в духовном смысле мы проигрываем злу. И тогда законами пытаемся его ограничить. А ничего хорошего в этом нету. Но это вот как война. Война – это в какой-то степени проигрыш духовного противостояния силами зла. Не удержали молитвой, зло материализовалось, и мы вынуждены его останавливать другим путем. Ничего хорошего в этом нету. Но это, ну, как бы вот неизбежное такое состояние, понимаете? Нам иногда приходится выбирать не между хорошо и плохо, а между плохо и очень плохо. Поэтому, конечно, может ли человек измениться от стресса? Ну, в принципе, да, такое может быть. Может ли тюрьма кого-то исправить? Ну, все знают, что тюрьма никого не исправляет. Но бывают отдельные случаи в виде исключения, когда все-таки тюрьма помогает. Я знал немало наркоманов, прямо скажу, которых тюрьма спасла. Но были и такие, которых она окончательно погубила. По-разному было. Ведь Господь, Он везде пребывает, в том числе и в тюрьме, и во всех других местах. Поэтому я думаю, что результат духовного изменения от страха, стресса и всего остального будет всегда индивидуальный. И если у человека в душе есть такое, знаете, жажда правды, стремление к правде, стремление докопаться до истины, он Бога найдет где угодно, и в тюрьме, и на мусорной свалке, и в прекрасном саду, и в храме, и на улице, и на озере, и на море.
Апостол Павел писал коринфянам: «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное: поглощена смерть победою. Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». А могут ли Христом спасаться и побеждать язычники, учитывая то, что в апостольские времена были заклинатели, изгонявшие бесов именем Иисуса Христа?
Знаете, вот ведь интересный момент, драматический момент распятия Господа нашего Иисуса Христа на кресте. Был такой момент, вы помните, когда он воскликнул: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Вот что он почувствовал в этот момент? Наверное, никто не сможет ответить на этот вопрос. Наверное, в этот момент он ощущал все грехи мира. И он видел разверстую адскую бездну. Но очень важный вопрос, мало кто об этом думает. Ждали ли его в аду? Да, его там ждали. И сатана ликовал. И он был уверен, что теперь-то он попался, он не выйдет из ада. А когда он туда попал, Христос, он разрушил ад. Он разрушил державу смерти. Он практически превратил ад в тюрьму для самих бесов. Для того, чтобы бесы после этого момента стали действовать на человека, ну и человек должен их развязать. То есть, по сути дела, добровольно их призвать, развязать, выпустить их из этого ада. И тогда они начнут его мучить. А поэтому, конечно, понимаете, вот «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот когда мы, по примеру Христа, идем на крест, не уходим от него. Крест – это те трудные дороги, которые дал нам Господь. То все трудности превращаются в радости. И трудности становятся просто предвестниками приходящих радостей. Поэтому только именем Христа и можно спасаться. Причем на самом деле, когда человек принимает тело кровь Христа, то у него постепенно возникает физиология бессмертия. Дух, душа и тело человека, в которых живет Господь, становятся частично бессмертными. И мы видим это на примере многих святых, мощи которых не разлагались, а мироточили. Мы видим это на примере тех великих святых подвижников, которые живыми были взяты на небо. Например, любимый ученик Христа Иоанн Богослов, или Илья Пророк, или Пресвятая Владычица Богородица, я не говорю, сам Господь. Поэтому на самом деле это прямой путь спасения, прямой путь победы над смертью. И победа над смертью физической наступает в победе над страхами. Страхи отступают, сомнения отступают. Как сказал Михаил Юрьевич Лермонтов: «С души сомнения скатится, волнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко».
Ну вот возьмем такую простую вещь, предположим, И всем известно, например, какое идет сражение, там бой, в нем присутствуют, предположим, и верующие, и атеисты, и, может, язычники, еще кто-то. И вот есть такие свидетельства, что даже атеисты перед боем и даже во время боя молились, крестились, вот, скажем так, делали крест, не крестились, скажем так, совершали на себе крестное знамение, но вот проходили трудности, бой заканчивался, и как бы и они снова становились такими же атеистами, какими они были раньше. Вот, казалось бы, они совершили эту победу временную, может быть, даже в каком-то степени, а потом обратно они вернулись в то же состояние. Вот почему это происходит?
Знаете, вот, конечно, вот вы спросили, могут ли спастись атеисты. Я скажу так, или там язычники, к примеру, или какие-то другие люди, вот, которые, скажем, занимаются, например, там колдовством или еще чем-то. Знаете, вот у меня нету прямого ответа на этот вопрос, потому что, помните, вот такой эпизод из «Деяний апостолов», когда апостол Петр приходит в дом Симона Кожевника и вечером молится на крыше дома в Кесарии, ну, неподалеку от Иерусалима, неподалеку от того места, где сейчас Тель-Авив находится, на берегу Средиземного моря. И он как бы взалкал, захотел есть, и в этот момент он увидел с неба сходящий плат, в котором всякая тварь земная. И голос: «Возьми нож, Петр, заколи и ешь». А там были и кошерные, и некошерные животные. И он говорит: «Господи, я никогда не ел ничего нечистого. Что Бог очистил, не почитай нечистым». И это повторялось трижды. И Петр очень удивился, говорит: «А что бы это значило?» И тут пришли послы от римского сотника, просили прийти его к нему, потому что сотник молился, сотник-язычник, Богу, и пришел ангел и сказал: «Призови человека по имени Петр в доме Симона Кожевника, он скажет, как спастись тебе и твоему дому». И когда Петр пришел, вот он совсем дома ее ждал, все упали на колени, тот говорит: «Поднимите, встаньте, я тоже человек». И он начал говорить о Христе и увидел, как на них сходит благодать Святого Духа в виде огненных языков, как в день Троицы 50 на язычников. И Петр воскликнул: «Кто же может помешать креститься тем, на кого уже сошла благодать Святого Духа?» И потом он много раз повторял. Его, кстати, за это очень упрекали иудеи, что он ходил к язычникам. Много раз он говорил: «Господь открыл мне, чтобы я ни одного человека не почитал нечистым. Всякий народ, угождающий Богу, угоден Богу». Вот это слова апостола Петра. А спасутся или не спасутся, вот мы спасемся или не спасемся, мы узнаем, когда умрем. Смерть будет моментом истины, когда мы точно все наверняка узнаем. Вот. Сейчас мы все видим мутно, гадательно, туманно, сквозь туманное стекло, как сказал апостол Павел. А когда умрем, все станет ясно, прозрачно и четко. И для нас все станет тайно явным. Поэтому я думаю, что люди, которые находятся в бедственном положении, говорят: «Господи, помилуй». Но это, видимо, потому, что душа по природе христианка, как сказал философ Тертуллиан. И она стремится ко Христу. И чем ближе к могиле, тем человек больше ощущает это состояние. Хотя, хочу ради справедливости сказать, но не все это чувствуют. Есть отдельные такие вот стойкие атеисты, которые, в принципе, не колеблются в этот момент. Но их немного, большая часть молится. Ну а потом, когда проходит опасность, люди забывают благодарить Бога, и, в общем-то, старые привычные вывихи, ну, в общем-то, опять вывихивают человека из этого состояния. Но на многих это оказывает необратимые последствия, когда люди уже всерьез обращаются ко Христу после этого.
Ну, вот мне рассказывали такую вещь, что в онкологических больницах вот кто-то действительно исповедуется, причащается, а есть такие люди, которые как бы вот и не собираются это делать, и как бы даже не хотят не слушать священника, не исповедоваться, не причащаться, хотя вот рядом с ними люди это делают. И причем это даже касается тех людей, которые уже находятся в серьезном возрасте. Вот что им все-таки мешает вот на пороге смерти, видя пример положительной жизни, все-таки не последовать доброму примеру, а оставаться все равно атеистами? Ведь, казалось бы, что проще? Пришел к тебе священник, к тебе в палату, делать, собственно говоря, нечего, поели, попили там, на кровати лежат, процедуры какие-то прошли. Ну вот. И тем не менее, люди вот, они остаются атеистами. вот в этот момент? Почему?
Ну, человек, он в значительной степени является продуктом социальной среды, в которой он вырос. Мешает, в первую очередь, атеистическое воспитание. И люди не понимают, они к этому не приучены. Но почему же пример православных людей не является таким вдохновляющим, ну, своего рода заразительным в хорошем смысле этого слова? Потому что вот если бы эти православные люди на их глазах исцелились от болезней, вот все бы 100% бросились бы ко Христу в этот момент. А по известным Богу причинам не всегда это происходит. Это бывает такое, бывает. Но бывает и по-другому. И не всегда дети идут вслед за родителями в храм, потому что, глядя на родителей, они говорят: а мы не хотим быть такими, как вы. Ну и что вам это дало? Ну и что вам это дало? Вы помните, первое христианство, сколько было чудес. Бесы изгонялись, больные исцелялись, прокаженные очищались, даже мертвые воскрешали. Ведь когда люди собирались послушать Нагорную проповедь Христа или другие притчи, они на самом деле приходили с болезнями. Они приходили за чудом, чтобы дотронуться до Него, прикоснуться к Нему. Они вынуждены были слушать вот это, как бы, эту прелюдию, а потом подходили, прикасались и исцелялись. И в этот момент слова Христа становились плотью человека. Он верил. Господь всегда говорил об этом. Конечно, вы видели и уверовали. Блаженны невидящие и верующие. Да, конечно, вера, которая не нуждается в чудесах, она гораздо выше. Но, в общем-то, людям атеистического мира, конечно, чудеса необходимы. И чудеса эти постоянно происходят с людьми. Просто люди невнимательны. Они заняты другим. Они не видят эти чудеса, которые каждый день происходят. Ну, например, если человек утром встал живым, это чудо. Человек это не воспринимает как чудо. Но это чудо. Много людей не просыпается. Если он просыпается здоровым, а не больным, это тоже чудо. А сколько раз чудеса случаются, когда человек мог погибнуть бы, но остается в живых. Он этого не понимает, не анализирует, не благодарит Бога за это. Поэтому я думаю, что не вдохновляют многие люди, христиане, не христиан. Раньше вдохновляли, несомненно. Смотрите, ведь вот когда казнили мучеников, после каждой казни огромное количество язычников крестилось демонстративно и шли на смерть. Так они были вдохновлены, потому что они видели, что вера помогает человеку преодолевать все страхи, боль и даже саму смерть. Вот если бы была у нас такая пламенная вера в духе любви, то, глядя на нас, все бы говорили: да, конечно, им хорошо, они христиане. Они, конечно, самые счастливые, но им Бог помогает. Хотели бы мы быть так вот, как они, да, но это, конечно, вот как бы нам с Богом подружиться, познакомиться. Вот если так будет, да. А вот, видимо, не очень это вот получается, понимаете? Вот был бы ты холоден или горяч, то принял бы я тебя, но так как ты не холоден или горяч, но тепел, то изблюю тебя из чрева своего. Иоанн Богослов, Апокалипсис.
Ну, скажите, пожалуйста, а что вот нам делать для того, чтобы действительно в нас, во-первых, так и вера укреплялась, чтобы мы могли являть такой благочестивый образ жизни? Ведь на самом деле очень много христиан, которые исповедуются, причащаются, и при этом им достаточно сложно быть даже добрыми в чем-то по отношению к своим близким. И я слышал даже мнение такого человека: знаю о вас, православных христиан, но почему-то много среди вас, мягко говоря, людей злых и недобрых. Вот что нам, во-первых, это делать, вот молиться, все делать человек, но что-то вот, видно, не хватает, однако.
Понимаете, вот когда я говорю о горении первых христиан, вот которое привел пример, у них было одно главное отличие от нас: они причащались каждый день. Да, я, конечно, ну, сразу говорю о том, что человек не мог ходить каждый день в храм, но раз в неделю они были обязательно по заповеди, больше 6 дней работы, 7-й, дай Богу. А дома они причащались запасными дарами, или когда куда-то уезжали, была практика запасных даров. Ну, сейчас такой практики нету. с одной стороны. Но, с другой стороны, заповеди Божьи никто не отменял. И 6 дней работы, 7-й, дай Богу, то есть раз в неделю-то все же надо причащаться. И, конечно, конечно, понимаете, вот, ну, причащаться можно, говорит, вот причащаются. Причащаться можно каждый день, раз в неделю, раз в месяц, или раз в год, или раз в 10 лет, или раз в жизни. И все причащаются. Поэтому, во-первых, недостаточно. Вот что делать, когда костер гаснет в лесу? Подкладывать дров. Сколько дров? Какое пламя, какой ветер? Вот надо видеть это, чтобы костер все время не угасал. Это вот первое, что, конечно, нужно делать. Причащаться. Второе. Когда мы говорим об исповеди, то знаете, ведь вот что такое грех? Грех – это огромное дерево, растущее на берегу греха. В нем есть корень, есть ствол, есть ветви, есть листья. И вот можно, знаете, вот я бы так сказал, вот даже не обрывать листья. Это я говорю про, ну, во многом про современную исповедь. Даже не прикасаться к ним, а изучать отдельно взятый лист под микроскопом. То есть углубляются в изучение мутации греха, поиск причинно-следственных связей, а до корня вообще никто не доходит. А ведь попытка проникнуть в помыслы сатаны приводит к гордыне ума, к самому трудному духовному повреждению. И, конечно, надо понимать, что в исповеди надо искать корень. Вера – это верность заповедям Божьим, курсу на Царствие Небесное и доверие к Богу, благодарение Бога за все. Когда человек доверяет Богу, он садится в лодку божественной любви. Если человек осуждает других людей, то он не доверяет Богу. Может быть, для многих людей исповедь надо начинать с молитвы о прощении Бога. Бог не нуждается в нашем прощении, но мы нуждаемся в том, чтобы простить Бога. Многие люди скажут: ну я на Бога не обижался. Но если ты обижаешься на других людей, ты невольно обижаешься на Бога. Пока ты Бога не простишь, ты не будешь ему доверять. Пока ты не будешь ему доверять, ты не окажешься в лодке божественной любви на реке Божьих заповедей. Наша исповедь похожа, как человек вышел с реки заповедей в топкий болото, увяз и пытается отмыться в болоте. В болоте отмыться невозможно, в болоте можно только перемазаться. Надо вернуться в кристально чистую реку Божьих заповедей, в лодку божественной любви. Поэтому, конечно, надо понимать, что все духовные дары, дар прощения тех, кто нас обидел, дух любви, дар прощения Бога, это предмет нашего вымаливания у Бога перед причастием. Мы не можем измениться, пока не восстановимся подобие Божие. Подобие Божие – это причастие. Образ Божий – это крещение. А подобие Божие – это регулярное причастие. Вот когда мы начнем регулярно причащаться, и у нас восстановится подобие Божие, мы увидим в себе осколки того подобия, которое было в человеке до грехопадения. Это, знаете, вот как будет золотая жила в скальной породе, указывающий направление залегания золота. Вот это очень важно. То есть очень важно это все осознать, что вообще-то не с грехами надо бороться, а к Богу приближаться. Наша задача – курс на Царствие Небесное, стяжание благодати Святого Духа. А видение грехов – это побочный продукт, который Господь нам показывает своей благодатью по мере нашего духовного укрепления.
То есть мы можем сказать, что настоящей победой в жизни человека это является его приближение к Богу, да?
А я другого Боже ничего не будет. Другого будет бесконечная история. Будет каюсь, но не изменяюсь. И практика просто изучения грехов, она похожа на практику, когда студенты мединститута изучают учебник психиатрии и ставят себе все диагнозы, которые они прочитывают в книге. А потом, когда начинается практика, профессор эти диагнозы исключает. И по мере изучения реальных больных, люди понимают, что да, это диагнозы, но это не значит, что есть эти диагнозы все во мне. Поэтому да, вот эта практика нахождения причинно-следственной связи в грехах в наших условиях, она скорее приводит к потере благодати, чем к стяжанию. Получается, это попытка проникнуть в помыслы сатаны. Это дорога, которым прокладываем в адскую бездну. Потому что от покаяния должно быть облегчение. А от этого наступает депрессия, уныние. Человек чувствует себя самым грешным. Потом говорит, я вообще такой грешный, что недостоин прийти в храм. Потом впадает в депрессию, говорит, ну я такой грешный, что мне и жить незачем. Пойду и удавлюсь. Вот, собственно говоря, это есть дорога в ад. Это путь Иуды. Наш путь радости, путь любви. Мы пока живем при первом пришествии Христа. У нас Господь любящий Отец. А многие люди, изучающие грехи, вдруг почему-то решили, что Он праведный судья. Это так и будет при втором пришествии. То есть они уже при втором пришествии. Они в храм приходят на суд. Не на встречу с любящим Отцом, а на суд. Ну-ка вот что, все время на суде находиться. Какое будет у человека настроение? Все время находиться на суде. Обязательно к любящему Отцу надо проходить. Вот, собственно, эти факторы, если выполнены, так все начнет меняться.
В завершении программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за познавательный рассказ.
Спасибо, Божье благословение, да пребудет со всеми вами.
На волнах Радио Мария прозвучала авторская передача Дмитрия Корсунского и священника Григория Григорьева «Точка опоры».